Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Я сегодня хочу начать, как иногда у нас бывает, с маленькой новости, которая вот лично меня как-то тронула и поразила. И на этот раз это новость про литературу. Причем не просто литературу, а литературу патриотическую. Есть вот самый такой, ну знаете, такой самый зверский, самый отмороженный русский писатель, практически современный классик вот этого патриотического фанатизма Александр Проханов. Его как-то Владимир Рудольфович Соловьев еще в старые времена называл дельфином русской словесности, который, значит, скользит где-то там по волнам и все время порождает разного рода тексты. Так вот, в конце августа еще у Проханова вышел его новый роман, который называется «Лемн», и он посвящен Пригожину. Не продюсеру Иосифу Пригожину, а тому самому Пригожину, про которого лучше сейчас не вспоминать, который шел маршем на Москву, а потом баловался, по официальной версии, кокаином и гранатами в самолете, и так и умер. Очень странный роман, я попытался его, кстати, почитать. Там все герои говорят языком передовиц газеты «Завтра», которую тоже выпускает Проханов. Очень странно, когда самые разные люди говорят абсолютно в том же стиле. Но проблема, значит, вот в чем. Проблема в том, что там и сам Пригожин, по крайней мере, поначалу, персонаж главный, да, он как-то выведен как, ну, там, не знаю, сутенер и человек, который рвется к власти, используя все методы, может быть, с ним потом дальше случатся какие-то нравственные перерождения. Но суть даже не в этом. Там есть второстепенный персонаж, которого зовут Леонид Леонидович Троевидов, выполняющий функции президента Российской Федерации. И вот в романе Проханова этот самый Троевидов, он питается кровью китайских девственниц. То есть он как бы омолаживается при помощи этой крови. Это такая для него регулярная процедура. И он как бы совершенно встроен в этот мир сутенерско как-то вот неприглядный, где, в общем, довольно, наверное, все персонажи какие-то не очень хорошие. Вот. И, знаете, с Александром Прохановым, с нашим большим патриотом, с кумиром Захара Прилепина, с человеком, который вот по версии Соловьева дельфин русской словесности, с ним начали происходить какие-то странные вещи. Его презентацию, его книги отменяют. В частности, вот он только что на этой неделе, эта презентация была отменена в Московском доме книги, который заявил, что все это произошло по соображениям безопасности, потому что они не могут гарантировать безопасность патриотического автора и его читателей. Видимо, какие-то особенно буйные люди должны были прийти, а может еще кто похуже, из какого-нибудь ведомства. Попутно роман «Лемнер» снят с продажи, вот, и, в принципе, издательство, видимо, как-то не совсем теперь счастливо, что оно такой патриотический текст издало. Это прекрасная история, потому что она показывает, что вот ровно тот мир, за который Проханов боролся, он же как бы хотел, чтобы вот та политическая система, тот социальный строй, который сейчас в России существует, он же хотел, чтобы все это сбылось, чтобы все враги были наказаны, чтобы ни одна муха не проскочила, чтобы снова была Великая Империя, о которой он мечтал много десятилетий. Вот они все это построили, и теперь, понимаете, начинает ровно по расписанию приходить чудовищные ошибки, точнее, происходить. Снова произошла чудовищная ошибка. Теперь у нас в качестве потенциально репрессированного, так сказать, великий русский писатель, издали похожий на шар, Александр Проханов. Я не знаю, дальше как бы все что угодно можно предполагать. Возможно, Z-общественность во главе с Захаром Прилепиным скажут: нет, все, это была страшная непростительная ошибка. Нельзя выводить Путина в виде Троевидова, нельзя писать какие-то сомнительные вещи про солнце, так сказать, русского не поэзии, а чего там, солнце русского сутенерства Пригожина. Вот. И в целом нужно дистанцироваться от такого опасного человека. Может быть, Александр Проханов еще и иноагентом на старости лет станет. Это было бы совсем такое, знаете, завершение всей этой истории. Мы построили, то есть они для нас построили, для всех построили такую систему, которая их самих и сожрет. Очень трогательная, мне кажется, история. Вот, ну, что называется, не повторяйте ошибок Александра Проханова. Не стройте фашизм для того, чтобы внезапно не оказаться его жертвой. Будем следить за развитием событий вокруг исторического романа Проханова. Владимир Путин продолжает наслаждаться своей диктаторской жизнью. У него в этом году все идет особенно хорошо. У него на руках, как сказал бы Трамп, есть сильные карты. Он может играть с нами со всеми в этот свой политический покер. Ну и карты, конечно, в первую очередь связаны с тем, что Путин удачно съездил в Пекин вот уже какое-то время назад. Там ему сказали, что, в общем, нашего этого, так сказать, хочется сказать какое-то неприличное слово, в общем, нашего вот этого, ну, такого, знаете, маленького, суетливого, немножко нервного персонажа, его не бросят, понимаете? Его не бросят, о нем будут заботиться, экономические связи с Китаем будут сохраняться, несмотря на все ограничения и санкции. Ну, и как-то можно, в общем, хорошенько повеселиться. Кроме того, конечно, Путин воодушевлен по-прежнему результатом встречи на Аляске. По-прежнему российская пропаганда практически полностью табуировала все негативные высказывания по поводу Трампа. Вот, то есть, ну вот там Дмитрий Медведев что-то вякнул, как бы, да, но в целом ничего такого сильно интересного не происходит в этом вопросе. Все говорят, что, в общем-то, как сказал сам российский диктатор, значит, наши партнеры в США, это его партнеры в США, они прямолинейно выражают свои интересы, но делают это искренне. Вот, ну вот такой вот добрый человек Трамп. Плюс, значит, еще одна карта на руках у Путина, почему он может наслаждаться жизнью и устраивать четырехчасовые беседы о русской литературе, об устройстве мира, о роли Путина в истории. Все это происходит в рамках Валдайского форума на этой неделе. Вот еще одна карта, это, конечно, то, что, ну, как бы российская экономика, она как-то вот не коллапсирует. Правда, конечно, налоги со следующего года снова повысятся, опять все деньги будут израсходованы на войну, темпы роста будут примерно нулевые, но как бы главное, что вот вся эта государственная военная машина, она дальше может еще какое-то время ездить, и Путину нечего волноваться. Коллапса не случилось. Можно даже утверждать, как сделал кто-то из его там подхалимов по экономической линии, что теперь все страны мечтают оказаться на месте России, потому что санкции, напомните, да, эту великую историю, кто это, Орешкин сказал, кажется, его помощник по экономике, значит, санкции просто невероятно помогают Российской Федерации процветать, и другие страны тоже, в общем, хотят быть как Россия. Вот, собрав все эти вместе, эти карты, этот как вот он называется, да, full house, Путин на Валдае снова рассказывал про то, как все замечательно, как все хорошо. На этот раз линия была такая, что во всем, конечно, во всех бедах виновата Европа. Вот, еще год назад во всех бедах были виноваты США, теперь во всех бедах виновата Европа. Если в Европе придут к власти какие-нибудь друзья Владимира Путина, то на следующем Валдайском форуме, если, конечно, все доживут до него, вот, Путин бы рассказал, что во всем виноваты, не знаю, пингвины, например, как бы, да, то есть, ну, самое главное, что Путин ни при чем, он был вынужден просто начать войну и с размаха ударить Российскую Федерацию об стену и сидеть на Валдайском форуме, наслаждаться процессом, наслаждаться тем, что дальше получится. Вот. Путин показал нам, что он вообще большой знаток русской литературы, процитировал отрывок из произведения Александра Пушкина, по ночам встает, вот, перечитывает Пушкина, опять ложится спать с думами о России. Ну и в целом, конечно, как бы главная линия, мне кажется, была в том, что этого четырехчасового выступления, которое, конечно, было анонсировано как историческая речь, снова, да, у нас, кажется, каждую неделю уже по исторической речи. Главная линия была, что все идет по плану, все в порядке, волноваться не о чем, диктатор на месте, война не закончится, все будет примерно так же развиваться, как было. Есть несколько линий там, таких довольно показательных. Во-первых, Путин сказал, что если Трамп передаст Украине томагавки, то это, конечно, будет очень неприятно, повредит отношениям с Трампом. Но ничего страшного не случится. Снова российское ПВО себя будет вести очень хорошо, все томагавки будут сбиты, но количество людей, которые при этом пострадают, естественно, Путина не интересует. Ну, господи, когда такие великие исторические процессы развиваются, и он их ведет куда-то там вперед, в историческое будущее, разве имеет какой-то вообще смысл говорить про человеческие жизни? Ну и вторая вещь, в которой диктатор уже, конечно, повторяется, это снова история про то, как прекрасен многополярный мир. Помните, мы некоторое время назад в ужасных новостях шутили, что Путин предложил фактически концепцию многодубинчатости, когда у каждого есть дубинка, и все друг с другом дерутся. Вот это прекрасный мир, который, дверь в которую открыл как раз Владимир Путин, как замечательно, давайте все наслаждаться вот этим правом сильного. Вот, в принципе, Путин на этот раз повторил просто эту идею многодубинчатости, только он цитировал, он ссылался не на дубину, а на лом. Великая мудрость российского вождя заключается в том, что против лома нет приема, если нет другого лома.
Против лома нет приема, кроме другого лома. А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире всегда.
Мне кажется, на таком языке сейчас и делается вот эта политика. Знаете, часто считалось, что нужно все-таки какие-то вот, ну, опять же, цитаты брать из каких-нибудь российских философов, опираться на какую-то политическую традицию, в крайнем случае Пушкина перечитывать. На самом деле, когда Путин начинает говорить от себя, он говорит как, ну, такой простой человек, который давно ничего не читал, конечно, и который говорит народной мудростью. Да, это вот такой, знаете, очень узнаваемый типаж советского и постсоветского мужчины, ну, вот 70 лет, да, и он такой говорит, когда ему приходит на ум какая-то глубокая мысль, он говорит, а против лома-то нет приема, и все должны посмеяться еще, потому что человек знает народную мудрость. Вот на таком уровне, в принципе, у нас и строится политическая риторика. Мне кажется, концептуально главное, что сейчас происходит, связано с тем, что, по-моему, российские власти в силу просто иллюзий, которые у них есть, иллюзий лично Путина, они потеряли тот момент, когда они могли относительно безболезненно постараться выскочить из той страшной и опасной игры с человеческими жизнями, которую они начали в 2022 году. Ну вот Трамп предложил Путину какие-то условия, чуть ли не признание Крыма российским со стороны США, по крайней мере, не думаю, что Европа бы на это пошла, и тем более бы на это не пошла Украина, снятие части санкций и вообще какая-то нормализация отношений, прямые рейсы из Москвы в Вашингтон или в Нью-Йорк. В общем, какой-то шаг к какому-то нормальному, такому более-менее спокойному, предсказуемому будущему. Путин от этого предложения отказался. И сейчас мы видим, что принят бюджет на 3 года, проект федерального бюджета, в который вписана война как некоторая стабильная сущность. 40% российского бюджета будут расходоваться на так называемую оборону и на так называемую национальную безопасность. То есть это идея о том, что все эти деньги будут израсходованы на то, чтобы убить и замучить как можно больше людей, как на границах Российской Федерации, так и внутри самой страны. Это означает, что как-то вот Российская Федерация не собирается скатываться с этих военных рельсов. У нас на этой неделе вышел обзор бюджета 2026-2028 года, и наш обозреватель Денис Марохин в «Новой газете Европы» объясняет, почему этот бюджет — это военный бюджет. Там, на самом деле, не настолько критическое увеличение военных расходов, просто по той причине, что их дальше уже увеличивать особенно некуда. Понятно, что граждане за это все заплатят. Мы это в прошлый раз обсуждали, когда говорили про повышение НДС с 1 января 2026 года. Но самое главное, что они, вот у них стабильность, понимаете, такой новый тип военизированной стабильности заключается в том, что вы больше трети всех ваших денег тратите на то, чтобы у Российской Федерации было больше дубинок, ракет, штыков, тюрем и прочих полезных для диктатуры вещей. Так вот, значит, Российская Федерация в лице Путина, она как-то пропустила тот момент, когда, говоря на их языке, можно было окэшиться и выйти из игры. И теперь этот момент, видимо, потерян. Это довольно печальное положение вещей, надо сказать. Я бы предпочел бы, конечно, как мы всегда говорили в течение этого года, чтобы все-таки как-то зацепиться за плохое, но прекращение огня для того, чтобы люди перестали гибнуть, а потом уже можно будет дальше думать, что же делать с этим циклопическим чудовищем, сидящим на Валдае, как бы и пускающим разные свои репрессивные корни в разные стороны. Так вот, концептуально, мне кажется, главное, что происходит, что этот момент упущен, и теперь Путину чем дальше, тем больше будет тяжело заканчивать войну. Вот мы знаем, что любой неразумный человек может взять и начать войну. Собрать танки, колонны Росгвардии, заявить о том, что Киев будет взят за 3 дня, Вот. И как-то все это началось 24 февраля 2022 года. Как будет выглядеть выход из войны? Как будет выглядеть поствоенная Россия? И что будет с режимом Путина? Первый вопрос, который здесь надо задать, а если вот Путин, если войны не будет, зачем вообще нужен Путин в его нынешнем виде? Ну, как бы, что оправдывает его существование и его правление? Вот, вот сейчас он у нас этот военный вождь. Он куда-то там, значит, отправляет солдат. Вот мы, допустим, предположим себе, что там в 26-м или в 27-м году когда-нибудь мы возвращаемся к нормальной жизни. Что Путин будет людям предлагать? Повышение рождаемости, идею о том, что вокруг одни враги. Ну, какие вообще варианты, да, как бы в чем, чем развлекать будем, да, каким орешником будем удивлять мир, потому что, кажется, за этот год Путину нечего было сказать, ничего нового. Последнее его выдающееся выступление было, если я не ошибаюсь, в ноябре 24 года, когда он сказал, что вот орешник есть, и сейчас мы практически готовы развязать ядерную войну. Вот тут уж удивил, как так удивил. Что делать с людьми, которые ушли в военную экономику? Что делать со всеми теми, кто работает на военных заводах, с членами их семей? Они по-прежнему будут работать у нас 3 смены. Эти самые военные заводы, помните, в конце советского времени, ну или, может быть, вы, если не помните, то в книгах об этом читали, я как раз этот момент еще просто в силу поколенческих причин застал, помните, была вот, было огромное количество людей, которые, ну, просто были нищими, у них было высшее образование, они работали на советский ВПК или где-то рядом, а там все было как-то смешано, такие советские инженеры, которые пытаются выжить на советскую зарплату в конце советской эпохи. Советский Союз не очень заботился про благосостояние своих граждан, но зато у него была мощная, как было принято говорить, оборонная промышленность. Вот. И потом эти люди все оказались на обочине жизни. Судьба многих из них сложилась чрезвычайно трагически. И вот сейчас мы стоим, на самом деле, когда эта война длится 4 года, мы стоим на пороге примерно таких же событий. У нас снова будут люди, которых государство втянуло в войну, даже если они сами не воевали, они на нее работали, а дальше с ними нужно будет что-то делать. И что с ними делать, вопрос открытый. Что делать с ветеранами войны, с солдатами, которые вернулись с фронта, вопрос тоже открытый. Возможно, их всех хотят в Госдуму отправить, но я боюсь, что на 450 мест не хватит на всех представителей этой новой элиты, так называемой. И поэтому, мне кажется, давайте это зафиксируем, сейчас такой момент, когда Путину просто страшно закончить войну. Ну, просто страшно. Неизвестно, что будет, понимаете? Неизвестно, что будет со страной, как будет выглядеть нормальная мирная жизнь, как будет выглядеть мирная экономика. Поэтому давайте делать вид, сидя на Валдае, что все идет по плану, все будет хорошо, а 3-летний бюджет будет показывать цифры, которые подтверждают, Россия собирается воевать дальше. Точно неизвестно пока с кем, может быть, с кем-то еще, кроме Украины. Путин считает, что он уже воюет со всем НАТО, и поэтому у него такие смехотворные успехи. Ну вот такой, понимаете, шелтер для диктатора. Главное не думать о том, что случится после войны, потому что думать об этом для диктатуры страшно. Западная пресса тем временем пишет, что настроение американского президента снова поменялось. Он у нас такой человек переменчивый. Вот. И на этот раз он опять снова очень недоволен и зол в отношении Путина. И администрация Трампа пытается прощупать какие-то варианты, как можно, ну вот, усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы все-таки Путин снова задумался о прекращении огня. Все-таки спасибо Трампу, если не за победу, как бы, да, то хотя бы за то, что он не совсем теряет интерес к этой теме. Некоторая есть хаотическая настойчивость в его действиях. Да, прекрасная цель, тут мы полностью с Трампом совпадаем, давайте заканчивать войны. На этом фоне Трамп одобрил передачу разведданных Украине для ударов по российской территории, по НПЗ, нефтеперерабатывающим заводам, по военным объектам. Вот, то есть у нас возвращается история про то, когда украинские беспилотники и ракетное вооружение, они смогут лететь по самым лучшим, точным в мире американским спутниковым данным. Ну, у США самая большая военная группировка в космосе, да, спутниковая, лучшая разведка. И вот теперь у нас все эти беспилотники полетят по тем целям, которые будет снова передавать американская разведка. Причем речь идет не о приграничной зоне, А эти беспилотники просто летают уже практически по всей стране до Урала. Вот. А, правда, над Европой теперь тоже беспилотники начали появляться. Кажется, что Российская Федерация старается отвечать здесь взаимностью, раз уж они войну с НАТО видят, то почему бы не отправить в Северную Европу с каких-то судов теневого флота, не отправить неопознанные беспилотники для того, чтобы все закрывали аэропорты и вообще как-то находились в постоянном стрессе. Да, вот такой у нас... Такой у нас миротворческий процесс. Ведется дискуссия по поводу томагавков. Это вещь, которая на самом деле была немыслима во время администрации Байдена. Ну, то есть я не помню ни одного разговора, когда всерьез бы на уровне администрации Байдена обсуждалась передача Украине главного наступательного оружия Пентагона, которое действует достаточно эффективно с 80-х годов прошлого века. Самые продвинутые дальнобойные варианты томагавков крылатых ракет летят на 2500 километров. С перехватом этих ракет у российской армии будут серьезные проблемы. С целенаведением тоже все замечательно. Ну и, короче говоря, Путин получает вот просто по полной программе перспективы, да, оказаться в мире, где просто все втянулись в войну, потому что Путину нравится эта война. Томагавки летают, беспилотники, движуха. Веселье, понимаете, ничего страшного для него, конечно, не случится, по нему, как он надеется, томагавк не попадет. Трудно пока себе представить, что эти томагавки, что эти ракеты действительно будут Украине переданы, это такая серьезная, как осторожно говорят на таком дипломатическом языке, эскалация, вот. Но, тем не менее, об этом говорит вице-президент Венс, об этом говорят американская пресса. И это, конечно, такой явный способ США показать, что если другие методы не работают, если Путин по-другому не понимает, то вот, например, можем обсудить передачу этого самого наступательного вооружения. Может быть, он так поймет. Хотя, если честно, вряд ли. Самое главное, что здесь происходит, страшно жалко всех невинных людей, которые в результате всего этого пострадают. Украина находится под ежедневными ракетно-дроновыми обстрелами. Практически каждый день и каждую неделю можно просто писать список атак и имена жертв. Украина отвечает. Ну и, в общем, опять же, персонаж, который все это начал, он считает, что так и должно быть. Это как бы прикольная реальность, которую он создал. Вот очень скучно было до 22 года, как он объяснял, суверенитета у России было мало. Вот сейчас у нас будет такой томагавковый суверенитет, томагавковый шантаж и томагавковый суверенитет. Жаль, что так вышло, что называется. В августе социологи из Левада-центра опубликовали данные опроса, согласно которому 2/3 россиян выступает за прекращение огня. Уже все победили, уже все захватили, уже Путин все всем доказал, давайте как-нибудь с этим заканчивать. Эти данные показывают, на самом деле, что растет явная усталость от войны, и что даже внутри России люди открыто начинают выражать мнение о том, что все-таки как-то надо, ну, какой-то выход надо искать. Думаю, что на результаты этих опросов, в частности, большое влияние оказала попытка новой дружбы с Трампом, потому что ведь все-таки дружба с Трампом, она на чем строится, да, у Путина? Что, ну, в целом Трамп хочет, чтобы война закончилась, ну и Путин как будто бы готов. Он готов, но ему что-то мешает, они начинают говорить про эти мистические первопричины войны, хотя мы все знаем фамилию первопричины. Дальше люди смотрят на все это по телевизору и говорят, слушайте, ну действительно, уже смотрите, уже и Трамп, наш друг, хочет прекращения войны. И длится все это почти 4 года. И Путин тоже у нас за мир. Ну, давайте уже найдем какой-нибудь способ, как мы все-таки будем из этого выходить. Поскольку заканчивать войну страшно, то Российская Федерация, в том числе на политическом уровне, начинает готовиться к тому, чтобы подавлять вот такие настроения. Я думаю, что арест Максима Круглова, заместителя председателя партии «Яблоко» в Москве, молодого парня, всем хорошо известного из такой политической тусовки в Москве, арест Круглова напрямую связан с тем, что аппарат государственного насилия, подавления готовится вот к тому, что все-таки будут антивоенные настроения, будут люди, которые захотят на каких-нибудь выборах или как-то иначе выразить свое отношение к происходящему, и нужно заранее, так же, как когда-то преследовали оппозицию, связанную с Навальным, например, нужно заранее всех этих людей пересажать, заткнуть им рты, запугать, чтобы всем было видно, что если ты, как Максим Круглов, будешь за мир, а не за войну, и если у тебя есть какая-то организация, и если ты, возможно, можешь участвовать в каких-то выборах, Круглов был депутатом Мосгордумы, на последних выборах, где еще проходили независимые кандидаты, в 2019 году он получил мандат депутата в Мосгордуме. Так вот, лучше заранее всех этих молодых людей, у которых были какие-то надежды на нормальную жизнь для страны, лучше их заранее в тюрьму отправить. Круглова задержали и отправили в следственный изолятор за то, что он в 22-м году написал что-то про то, что он, ну, как бы не совсем доволен тем, что началась война. Вот, вот не вспоминали все это время, 3,5 года, а теперь вспомнили. И за год до выборов в Госдуму заместителя председателя последней еще зарегистрированной российской партии, которая не поддерживает войну, вот его отправили в следственный изолятор. Я думаю, что все-таки это правда подготовка к выборам, как бы это странно ни звучало. На всякий случай, да, то есть не то, чтобы там кто-то всерьез считает, что Яблоко может победить на выборах, там, всерьез где-нибудь, на каких-нибудь больших выборах. Просто на всякий случай, помните, как стояли очереди за Бориса Надеждина, без всякого аппарата, без региональных отделений, человек собрал довольно много подписей для того, чтобы, ну, просто людям надо было как-то показать свое отношение к происходящему. Вот. И чтобы таких вещей не повторялось в следующем этом, в кавычках, избирательном цикле, это очень, конечно, комично, что в России в нынешних условиях есть еще избирательные циклы, трагикомично, наверное, надо сказать. Вот чтобы никакого нового Надеждина нигде не появилось, чтобы вообще нельзя было легализовать саму идею, что кто-то в России может открыто выступать за мир, и при этом еще обладать какой-то минимальной политической структурой, организацией, Круглова взяли и посадили. Но это явное послание, в принципе, всему Яблоку, во-первых, во-вторых, всем тем людям, которые собирались впереди Путина говорить о том, что война — это плохо. Да, вот если Путин скажет, что война — это плохо когда-нибудь, хотя вряд ли он так сделает, тогда тоже можно будет, а пока нет. Пока у нас непримиримая, бескомпромиссная борьба со всем миром. Тот факт, что есть некая кампания против независимых, оставшихся немногих независимых политиков в России — мне кажется, еще есть несколько других примеров, которые тоже это показывают. Против нашего доброго друга Бориса Лазаревича Вишневского открыли специальное производство по экстремизму. Пока Бориса Лазаревича прямо экстремистом, к счастью, не назвали, потому что это очень тяжелое в Российской Федерации обвинение. Но 15 октября состоится заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос по представлению прокуратуры, является ли книга Бориса Вишневского «Хроники возрожденного Арканара», в которой составлены из статей в «Новой газете», опубликованных с 2008 по 2015 годы, экстремистским материалом. Прокуратура нашла экстремизм в рассуждениях Бориса Вишневского из 2014 года о том, что Крым, возможно, однажды вернется в состав Украины, потому что это соответствует международному праву. Вот такой у нас, такие у нас теперь экстремисты, как бы такие анахронистические немножко. То есть то, что ты писал 11 лет как юрист, 11 лет назад, как юрист и человек, который понимает в праве, это теперь у нас совершенно недопустимые экстремистские рассуждения. Вишневского уже назвали, ну, помните, да, Вишневский же легендарный, на самом деле, депутат, просто один из таких штучных людей в Петербурге, его там, особенно в его районе, просто все абсолютно знают. Я как-то ходил по улице с Борисом Вишневским и видел, как к нему подходят избиратели, говорят, там, Борис, там, боритесь, короче говоря, за справедливость в нашем городе. Очень хорошее ощущение. Кстати, со Шлосбергом, который под домашним арестом сидит в Пскове, точно так же было ходить по Пскову. Тут точно такие же впечатления. Тоже так же люди подходят и жмут руку, и что-то там спрашивают или что-то предлагают. Ну, то есть, как нормальный местный депутат и должен работать. Против Вишневского, помните, еще несколько лет назад была эта грязная кампания, когда, значит, его такие немножко безумные враги из петербургской мэрии, они выставили против него двух спойлеров, которые поменяли имена на Борис Вишневский и даже как бы их выбирали под под похожие, чтобы они визуально немножко напоминали Бориса Лазаревича Вишневского, чтобы избиратели запутались и случайно проголосовали не за того Вишневского. Вишневский тогда не прошел в Госдуму, но прошел в парламент Петербурга. Потом его признали иноагентом. Иноагенты у нас прав ни на что не имеют, поэтому ему пришлось уйти, хотя он и избран народом. Вот заметьте, да, как это работает. То есть люди избирают себе депутата, потому что он что-то реально полезное делает, а потом приходят какие-то чиновники Минюста и говорят, Вишневский как бы иноагент. И все на этом, да, после этого мнение избирателей уже никакой роли не играет. Это вот даже на местном уровне так работает. Ну вот, и теперь человек, которого уже вроде бы отовсюду изгнали, уже запретили ему участие в политике, его еще хотят в список экстремистских материалов отправить. По-моему, типичный признак компанейщины начинается. Параллельно Дмитрия Кисиева, молодого политтехнолога, лишили российского гражданства, потому что он крымчанин и получил российский паспорт не по рождению, а после 2014 года. И сейчас Кисиеву предписывают в трехдневный срок покинуть Российскую Федерацию. То есть вот прямо сейчас, когда мы это видео показываем, Кисиев должен как бы выехать из Российской Федерации, потому что он помогал Надеждину, потому что, наверное, у него были какие-то планы на кампанию в Госдуму в 2026 году. То есть, видите, все методы хорошо. Если иноагентство не помогает, значит, будем высылать из страны. Если высылать из страны не помогает, то посадим как Шлосберга под домашний арест. Если это не помогает, то как Круглова отправим в следственный изолятор. Все должны молчать. Никакого политического участия быть не должно. По-моему, все-таки кампания, понимаете? Люди, персонажи вот эти вот беспокоятся. Что же с ними будет в 26-м году? Хотя, казалось бы, никакой оппозиции нету, все очень слабы, никаких организаций нету. Финансировать политику в России, конечно, оппозиционную никто теперь не может, потому что этого человека сразу разорят эти структуры, которые бы вложились бы в какую-нибудь антивоенную партию. Но, тем не менее, понимаете, страх большой. Террор, он такой, как бы, когда ты уже начал заниматься террором, трудно остановиться. Во-первых, это кому-то просто приносит удовольствие. Во-вторых, ну, в силу того, что террор распространяется и на самих его авторов постепенно, всем становится страшно. Вот такой у нас старт предвыборной кампании в Государственную Думу 26-го года. Все мои друзья теперь не только иноагенты, но еще и уголовники. К счастью, в основном это большое преимущество, да, и мы много про это так горько шутили. Большинство из моих друзей, они заочные уголовники, они, видимо, потенциальные члены Союза заочных арестантов. Мне очень нравится идея этой организации по образцу раннесоветского общества ссыльнопоселенцев и политкаторжан, потому что Союз заочных арестантов — это очень дешевая организация. Собираться никому не надо, все будет происходить заочно. Вот. Ну, то есть все собираются и вот просто, точнее, включают Zoom, в который никто не приходит, потому что все заочно. Писателя Дмитрия Быкова заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о военных фейках и уклонении от обязанностей иноагента. Главная проблема с этим приговором заключается в том, что Бориса Акунина приговорили к 14 годам колонии. Из чего можно сделать вывод, что российское государство оценивает Бориса Акунина как писателя в два раза выше, чем писателя Дмитрия Львовича Быкова. Напишите в комментариях, согласны ли вы с такой оценкой. Очень спорный приговор. Вот люди просто говорят, там, почему так мало? Почему Акунину 14, а Быкову всего 7? Как-то не додали, не доложили этих самых виртуальных, к счастью, заочных лет заключения. Спецкора новой газеты Европы Илью Азара, который часто, по крайней мере, в прошлом появлялся на нашем YouTube-канале. Напишите тоже в комментариях, хотите ли вы, чтобы теперь уголовный Азар триумфально вернулся в эфир новой газеты Европы на этом YouTube-канале. Вот. И еще трех членов его коллег по ассоциации депутаты Мирной России. Азар был муниципальным депутатом в Москве. Вот. Их заочно осудили на 4 года колонии по делу о нежелательной организации. Точнее, как пишут там прокуроры, по делу об организации деятельности нежелательной организации. Они даже формулировку нормальную придумать не могут. Вот. Азар тоже в своих социальных сетях спрашивает, почему так мало? Ну, в смысле, то есть, как бы, почему 4, почему не 5, почему не 6? У меня вот 6, у Азара всего 4. Что, Азара оценили в полтора раза ниже, чем меня? Странно. непонятно. Видите, тут на самом деле вот это, конечно, вся эта ирония по поводу сроков, да, для всех твоих друзей, она, ну, она печальная такая, на самом деле, да, то есть, ну, как к этому относиться? То есть просто, как бы, людей, которые хоть что-то пытались сделать, их всех объявляют преступниками, но здорово, что многим из них повезло, и они не находятся в реальной тюрьме. Большой плюс. Исследователя русской церкви и журналистки Ксении Лученко возбудили уголовное дело о военных фейках. Она только что издала классную книгу про современную историю РПЦ, Русской Православной Церкви, «Благими намерениями» называется. Почитайте, кстати, книгу, отличная, всем рекомендую, она в короткий список просветителя попала, премия. Вот Лученко тоже теперь у нас криминалити. Недавно она переживала, что ее признали иноагентом, а теперь ей сразу дают уголовное дело, да еще и по такой мощной, забористой статье. Что-то там она, значит, написала не так опять про российскую армию. Российская армия, знаете, она такая же хрупкая, как маскулинность. Про нее вот что ни напишешь, сразу это причиняет нравственные страдания российскому командованию и против всех, кто про российскую армию что-то пишет, какое-то чуть-чуть критическое. Всем им положена, конечно, страшная статья. Вообще, мощная неделя на репрессии, видимо, тоже какая-то у нас, какой-то у нас новый такой, по крайней мере, качественный скачок происходит в этом вопросе. Сколько еще публичных каких-то людей известных надо заочно, а иногда, к сожалению, и очно осудить. Против журналистки Ксении Лариной возбудили уголовное дело по статье об уклонении об от обязанностей иноагента. Тут, ну, что можно сказать? У иноагентов такие обязанности, что от них невозможно не уклониться. Сейчас у нас после уже первого протокола административного может наступать уголовная ответственность. Это очень классный инструмент. Вот этот Z-иноагент Роман Алехин, который тут недавно, в отношении которого недавно тоже произошла чудовищная ошибка, он на этой неделе заявил, что он уходит из соцсетей, чтобы никого не предавать и ничем не рисковать. Сломали, вот понимаете, паренек шел к успеху, он писал про подвиги российской армии, собирал там какую-то помощь военным, наверное, что-то на этом зарабатывал, и тут вот его объявили иноагентом, он тихо отползает в туман, потому что если ты иноагент, то тебе, конечно, ничего нельзя, на самом деле, уже по нынешнему закону. Вот, моя любимая история про иноагентов, это, конечно, штрафы за то, что кто-то не донес на себя заранее, что он иноагент. Есть несколько прецедентов, когда людей штрафовали за то, что они не сообщили Минюсту о том, что ты должен был сам догадаться, что ты иноагент. Ну, то есть выполнить это невозможно, поэтому, конечно, у всех будут потенциально уголовные дела. У меня пока есть 4 штрафа иноагентских на сумму, по-моему, 120 примерно тысяч рублей. Я их не буду платить Российской Федерации. У меня и нету 120 тысяч рублей, поэтому вообще отлично. Журналистку «Дождя» Анну Мангайт заочно приговорили к 5 годам колонии за посты о войне в Украине и переговорах Путина и Трампа. Журналисток «Дождя» Валерию Ратникову и Екатерину Катрикадзе заочно арестовали тоже на этой неделе. Они там где-то какой-то шансон уже пели в Инстаграме, по-моему, очень хорошо получается. У Леры Ратниковой замечательное видео, как она объясняет, как правильно стать как правильно в нашей стране становиться уголовницей. Как бы как попасть в розыск и оказаться заочно арестованной в Российской Федерации. Ну, вот она рассказывает. Сначала нужно поступить на журфак в МГУ, закончить его с красным дипломом, там, не знаю, интересоваться журналистскими расследованиями, прийти на единственный независимый телеканал, который был в Российской Федерации в тот момент времени, это «Дождь», будучи молодым, подающим надежды журналистам. Ну, а потом дальше, хоп, и автоматически уголовная статья. Несложно. Ну, то есть, как несложно? Ну, наверное, с красным дипломом МГУ закончить все-таки не очень просто. Наверное, там какой-нибудь, не знаю, Путин бы, условно говоря, не смог. Не знаю, трудно сказать. Ну и на самом деле более печальные вещи есть, да, и про Круглова мы уже сказали, и про Вишневского. И вот еще реально печальная новость. Красноярскую журналистку Светлану Хустик, одну из самых известных журналисток, которая в Сибири работала в течение всех этих последних лет, арестовали по делу о военных фейках. На этот раз арестовали реально, потому что она работала из России, она писала репортажи. Ну и тоже, видите, для них нету, как бы для российских властей вот эти, это как бы не шутка, да, то есть вот эта история про то, что всех журналистов надо пересажать, вообще всех, кто говорит хоть что-то независимое от государства, надо пересажать, это не шуточная вещь, потому что Ну вот, я надеюсь, там до Ратникова и Катрикадзе и всех остальных российские власти никак не дотянутся. А вот Светлану Хустик просто арестовали, потому что она у себя дома в своем городе в Красноярске жила. Дотянуться можно было, да, и вполне себе будут теперь судить и приговаривать к реальным срокам. У нас еще одна политзаключенная появилась на этой неделе, такая, тем более наша коллега. Весьма печально. Главная международная новость – это, конечно, попытки очередные завершить войну в Газе. Тоже здесь Трамп выступает в качестве автора некого мирного плана. Трамп заявил, и там персонажи и террористы из движения «Хамас» подтвердили, что, в общем, они готовы отпускать оставшихся у них израильских заложников и выдавать тела погибших людей. Трамп в ответ призвал, если Хамас эту свою часть этого договора выполнит, призвал Израиль остановить бомбардировки Газы, ну и наземную операцию на территории города, на территории сектора Газа. Это, вот, не знаю, знаете, я очень ценю одного эксперта, который говорит в том числе на русском языке по поводу ситуации на Ближнем Востоке и в Палестине, в частности, в Израиле. Это Ксения Светлова, журналистка, бывшая депутат израильского парламента Кнессета, которая ведет канал «Восточный синдром», и которая, мне кажется, несмотря на то, что она желает, то есть даже скорее именно в силу того, что она желает свободы и счастья своей родной стране, то есть Израилю, она при этом четко очень с аргументами проговаривает, что никакого военного решения в Газе просто нет. Ну и вообще в Палестине нет. И все равно придется когда-то договариваться, и все равно, если этот регион будет жить нормальной жизнью, все равно там, скорее всего, придется как-то возвращаться к идее про два государства, так называемая Two-State Solution. Когда это случится после всего того, что произошло с 23-го года и после террористической атаки на Израиль, и после разбомбленной Газы, и при каких условиях это может произойти, вопрос открытый. Но если тоже удастся здесь зацепиться все-таки за какое-то, не знаю, плохое перемирие, мне кажется, это будет гораздо лучше, чем любая хорошая, замечательная война, как бы кому-то не нравилось ее вести. Я думаю, что то, что вокруг Израиля сейчас происходит, когда европейские государства признают суверенитет Палестины и отказываются, по крайней мере, от официальных поставок оружия правительству Нетаньяху, мне кажется, это в первую очередь все-таки результат тех политических решений, которые сам Нетаньяху и его кабинет принимал. События октября 23 года – это чудовищная, страшная трагедия. Обычно Израиль всегда славился своей высококлассной разведкой, потому что, ну, без этой разведки просто он не выжил бы в течение всех этих десятилетий. Нетаньяху по каким-то причинам, вот он вроде бы это все его рук дело, в смысле и провал контрразведки против Хамаса, и как бы неготовность Израиля к той атаке. Потом возникла идея о том, что нужно просто всех разбомбить, что это как бы классное решение вопроса, но это никогда не решение, ни одного примера того, когда при помощи бомбардировок удалось бы решить, знаете, значит, проблемы в каком-то регионе и привести всех к миру, просто не существует. Но при этом Нетаньяху себя воспринимает, наверное, при поддержке Трампа, как незаменимый, единственно возможный израильский лидер в текущих военных условиях. Вот такая здесь какая-то динамика, понимаете, террористы провоцируют на войну, а потом человек говорит, ну а как, война идет, я здесь буду руководить, понимаете, я же ее должен завершить. Военные лидеры нового типа все чаще появляются в современном мире. Поэтому, если вдруг все-таки удастся зацепиться за какое-то перемирие, заложников вернут, бомбардировки остановят, то дальше, может быть, какой-то будет медленный такой процесс к нормализации. Вот еще раз могу порекомендовать Ксению Светлову читать, ее телеграм-канал. Мне кажется, она именно как израильтянка очень хорошо оценивает ситуацию. В Страсбурге на этой неделе было голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы о создании постоянной платформы для диалога с российскими демократическими силами. Этот процесс занял 2,5 года. Он еще не завершен, потому что сама делегация этой платформы не сформирована. Сформирована она, видимо, будет к январю. На мой взгляд, это хорошая новость. Я видел, как этот процесс начинается, как он идет. На уровне Совета Европы, организации, куда на самом деле сейчас входят все страны Европы, кроме России и Беларуси, официально признано, что есть такие россияне, которые не с Путиным. У нас российские паспорта, но мы не подчиняемся репрессивным законам и не соглашаемся с войной. И таких людей на самом деле достаточно много. Кто-то из нас может говорить открыто и получать свои уголовные статьи, кто-то думает все то же самое, в войне не участвует, не поддерживает ее, но высказаться открыто не может. Вот для этих россиян в парламентской ассамблее создано специальное представительство. Кто в него войдет, я пока не знаю. В принципе, я в этом процессе дальше уж точно не буду участвовать. Я вот буду ужасные новости дальше записывать. В Страсбурге не буду заседать. Там в обозримые недели, месяцы и годы как-то хочется заниматься новой газетой «Европа». Мне кажется, что это вот прям, ну, я видел много критических отзывов, да, по этому поводу, что вот опять там какие-то люди, которых никто не представляет, куда-то поехали в какой-то Страсбург, что-то там договариваться. Ну, мы, к сожалению, не можем сейчас выборы провести, да, для того, чтобы было бы здорово, если бы в следующее воскресенье в России состоялись бы честные выборы, где были бы представлены все политические силы, ну, и мы посмотрели бы, сколько бы там «Единая Россия» бы набрала, это, правда, с моей точки зрения, сейчас партию военных преступников, а даже не просто жуликов и воров. Но, тем не менее, да, вот можно было посмотреть, кто сколько получил бы мест, войну нужно было бы заканчивать, если бы честные выборы были бы. Ну и дальше можно было бы как-то уже на демократических основаниях заседать в разных европейских институтах, если бы туда... Ну да, что-то я не уверен, что единороссы туда когда-нибудь вернутся. В общем, выборы мы провести сейчас не можем, представительство какое-то создать можем. Понятно, что оно должно быть каким-то прозрачным и честным. Понятно, что мне кажется, что это лучше, чем не делать ничего. В сложившихся условиях, да, когда вот в том числе политическую эмиграцию обвиняют в том, что никто ничего не делает, когда ты начинаешь что-то делать, тебя обвиняют в том, что ты что-то сделал. Довольно странная история, мне кажется. Вот. Ну и любопытно очень, как выступала украинская делегация по поводу антивоенных россиян. В целом украинская делегация просто решила не голосовать по этой резолюции, но спасибо им большое за то, что они не проголосовали против. Вот. Я думаю, что лучше все-таки разговаривать, чем и как бы делать так, чтобы в европейских структурах лучше понимали, что происходит внутри России, что происходит с российской и русскоязычной эмиграцией, чем вообще просто никаких контактов не поддерживать. Посмотрим, что дальше там будет в ПАСЕ. Буду держать вас в курсе. На этом фоне вот параллельно еще одна новость. Германия, которая была главным убежищем для антивоенных россиян, несколько тысяч человек, не очень много, но все-таки какое-то заметное число получило гуманитарные визы в Германию, мотивируя это тем, что в России они находятся под угрозой тюремного преследования. Вот Германия на этой неделе фактически отказалась от этой визовой программы, оставив возможность получать гуманитарные визы в страну в отдельных, очень исключительных случаях. Я думаю, что они теперь до конца года, может быть, несколько виз дадут. Если ничего не изменится, то Германия фактически для россиян как направление закрыта. Это связано с внутренними процессами в Германии, с тем, что нынешнее правительство, которое, к счастью, Украину поддерживает и, к счастью, очень адекватно оценивает действия Путина, оно при этом еще своим избирателям обещало урегулировать миграцию. Поскольку войны идут не только на наших границах, не только в Украине, и репрессии в других странах мира тоже существуют, то Германия в течение всего последнего времени принимала беженцев из Афганистана, Сирии, других стран мира, где людей мучают и убивают. Немецкое общество как-то решило, что оно взяло на себя непосильную ношу по поводу всех беженцев, которые хотят жить в Германии. Вот. Ну, а россияне, в принципе, тоже здесь просто под раздачу попали, потому что правила для всех беженцев общие. И вот гуманитарную визу сейчас будет практически получить невозможно. Это очень плохо. Мы будем как-то убеждать и немецких избирателей, и немецкое правительство, что людей, которые не хотят, которые выступили против войны в нашем случае, которые не хотят воевать на этой войне, которые на стороне агрессора, да, и которые, в общем, рискуют оказаться в тюрьме, что все-таки их надо как-то постараться спасать и поддерживать, насколько это возможно. Ну и я надеюсь, что все-таки это решение не финальное, что, в общем, сейчас немецкое правительство приняло такое решение, что гуманитарных виз практически больше не будет, но, может быть, до конца года или в следующем году что-то начнет меняться в более позитивную сторону. Для нас, понимаете, фактически помочь человеку получить гуманитарную визу — это фактически для нас единственный способ, как сохранить ему просто жизнь и здоровье. Вот, и поэтому это вещь принципиальная и очень тяжелая. Ну, есть другие страны, с которыми можно тоже эту работу продолжать вести, но на Германию, конечно, все очень надеялись и продолжают надеяться. Наконец, новости культуры и немного кринжа, как обычно. У нас такая культура, что, конечно, кринж. Киностудию «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга по просьбе ветеранов войны. Ну, то есть вот той войны, которая вот у нас сейчас война. Раньше-то мы про других каких-то более ветеранов, более здорового человека говорили в прежние годы. Там будут снимать фильмы на «Ленфильме». На «Ленфильме» будут снимать фильмы, посвященные, цитирую, героям СВО. Одновременно с этим государство деприватизировало студию «Союз мультфильм». Ну, в принципе, как бы понятно, да, то есть ресурсы надо подгребать, нужно как бы их осваивать, садиться на бюджет. Если у вас 40% денег в стране тратится на войну, ну, по крайней мере, в государственном бюджете, то, конечно, для всех предприимчивых, патриотических людей единственный способ как-то жить хорошо в этих условиях — это сесть на бюджетный поток. И вот какие-то персонажи «Ленфильм» по просьбе ветеранов себе тоже подгребли. Вот. Ну и «Союз мультфильм» там, где Юлиана Слащева, бывшая директор пиар-агентства «Михайлова и партнеры», где, в общем, как она нам уже обещала, Путин появится в Простоквашино. Вот, конечно, там, я думаю, что все участники Простоквашино будут страшно счастливы. Вот, и вот, смотрите, вот, значит, как правильно садиться на бюджет. Вот, я вам расскажу. Тут, заметьте, тут как бы всегда это все время такая тема, там на грантах кто-то сидит, там еще бла-бла-бла. Но здесь, не знаю, вот я, честно сказать, я живу на зарплату. Вот у меня есть зарплата вот в «Новой газете Европы», вот здесь, да, где мы сидим. Вот, я на нее живу, у меня никакого бюджетного потока нету. Теперь смотрите, как правильно садиться на бюджет. Рассказываю. Значит, Захар Прилепин снял фильм... Значит, он сыграл роль серийного убийцу противника европейских либеральных ценностей в фильме Андрея Грачева «Толерантность». Это картина о вымышленном европейском государстве, где общество, цитирую, приветствует трансгендерных людей, а беженцы из мусульманских стран насилуют женщин. Вот. Все звучит пока очень логично. Ну, в смысле, то есть, что мы еще от Прилепина ожидали? Бюджет у этого фильма есть 200 миллионов рублей. Ну, то есть вот такой нормальный такой поток пошел. Вот. И там еще какое-то очень мощное обоснование, почему такие фильмы надо больше снимать. Они какую-то заявку писали на получение бюджетных денег, на то, чтобы их Минкульт поддержал в этом важном вопросе. Вот. Там все вот таких тонах, как бы, примерно, как я сейчас рассказал. Вот. И, знаете, как бы случилась такая очень как бы грустная история с этим фильмом. Дело в том, что его во время премьеры, то есть первые выходные, когда в России показывали фильм «Толерантность» с Захаром Прилепиным, вот про все эти ужасные события, его посмотрело 192 человека. В смысле, не 192 тысячи, а 192 человека. То есть, ну, понимаете, очень плохой фильм, как бы всего просто... И интересно было посмотреть вообще на этих людей. Если, кстати, вы знаете, вдруг вы ходили, кстати, на «Толерантность», вот вдруг вы один из тех счастливчиков, кто увидел этот шедевр, понимаете? Вот, и фильм в прокате собрал в итоге 100 тысяч рублей. Вот, то есть идеальный вообще, понимаете, бюджет, освоение бюджета, ты получаешь 200 миллионов, снимаешь какой-то шлак на тему своих фантазий о том, как бы, как устроен мир, и возвращается тебе 100 тысяч рублей, и ты говоришь, ну что, как бы народ еще не осознал величие этого фильма. Это все, значит, за 3 недели проката, вот 100 тысяч рублей. В первый уикенд сеансы посещали в среднем 3 человека. если вас держат в заложнике, те, кто ходил на этот фильм, скрестите пальцы. И мне вот коллеги предлагают устроить как бы премьерный показ в «Ужасных новостях». Сейчас я наберусь храбрости и открою трейлер. К сожалению, весь фильм я не осилю, извините, и времени у нас тоже на это не хватит. Трейлер мы будем смотреть сейчас. Открываю. Вот важно отметить, что почему... Как бы, смотрите, почему... Прилепин играет серийного убийцу. Дело в том, что он такой персонаж, который предупреждает общество. Он совершал преступление, чтобы предупредить общество. Толерантность и мультикультурализм опасны. То есть, смотрите, толерантность и мультикультурализм опасны, и поэтому надо стать серийным убийцем, чтобы всем объяснить, почему в этом есть очень большая опасность. То есть, в принципе, Прилепин — это такой русский Декстер. Это как бы человек, который совершает месть вот, этой, вот этим толерастам, понимаете, при помощи убийств. Вот это правильный подход. Убивал он только, цитирую, проституток, геев, наркоманов и одного депутата-либерала. Ну, ведь чего? Отличный подход, понимаете? Итак, смотрим трейлер.
Черным, все.
Вседозволенность. Ты живешь в мире, распущенность. Можно анархия.
Можно торговать телом. Можно торговать шмалью. Можно женить гомосеков. Это не я зашел с
ума. Это наш Ганнибал Лектор.
Вы патриотические свиньи. Вы даже своего Христа продали ради красивой жизни.
Какая Библия? Это устаревшая философия, устаревшая мораль, не имеющая никакого отношения к современной жизни современных людей.
Его сын болен.
Ты еще пидор.
Ублюдки! Я бы никогда не стал шутить.
Тотальное разрушение цивилизации. Ну, в целом, мысль понятна, как бы... Как я понял из трейлера, авторы не смогли, собственно, какой-то сюжет там придумать или какую-то историю рассказать. Просто вот Захар Прилепин сидит в американской тюремной робе, в клетке, на манер Ганнибала Лектора, и рассказывает, что вседозволенность привела нас в эту точку развития цивилизации. Ну, это напоминает лучшие шедевры отечественного кинематографа, такие как «Крымский мост» покойного мужа Симоньян Киасаяна. Вот. И, в общем, наверное, понятно примерно, в каком направлении выдвинется вообще эстетика развитого военизированного путинизма. Наверное, неплохо, что у нас нет возможности посмотреть этот шедевр в кинотеатре. Про Прилепина, вот чтобы заклицевать, вот неясно, как, понимаете, как вот Прилепин так сейчас удачно сел на бюджет, а в это время отменяют презентации его кумира Проханова. Как они дальше будут жить? Делайте ваши ставки. Поссорится ли Проханов с Прилепиным? Отречется ли Прилепин от Проханова ради бюджета? Или, может быть, у Прилепина остались какие-то романтические идеалы? Он все-таки бывший ОМОНовец. Понимаете, и человек, который написал книгу про революцию в России, посвященную национал-большевистской партии. Так вот жизнь меняет людей. И закончить я хочу на блистательной новости. Просто вот, понимаете, каждую неделю Родина делает нам подарки. На этой неделе Z-военкор Семен Пегов заявил о возрождении русской конницы. То есть, поскольку теперь вот штурмовые группы ходят в атаку малыми какими-то, значит, по три человека, а им надо таскать на себе тяжелое всякое снаряжение, еще там дроны запускать и всякое такое, и сверху висят все эти дроны-беспилотники, то поэтому российская армия уже ездила на штурм на багги, на мотоциклах, чуть ли не на электроскутерах. Возможно, это тоже возрождение русской электроскутерницы. Вот. А теперь на этой неделе стало известно, что на фронте появляются штурмовые лошади. То есть фактически у нас новые драгунские полки появляются. Понимаете, это одновременно Будённый, одновременно Денис Давыдов, гусары, кители еще, всем красивые вот эти вот расшитые выдадут. И вообще, как бы наполеоновские войны возрождены фактически в российских штурмовых подразделениях, участвующих в специальной военной операции, могут появиться лошади. Раньше случаи применения гужевого транспорта в ходе СВО были эпизодическими, а теперь у нас есть отряды конные. Понимаете? Как бы серьезная часть здесь заключается в том, что на самом деле вообще реально пора с этим совсем завязывать, что как бы война это, вот сейчас война там беспилотных аппаратов, которые друг на другом висят и убивают все живое, что под ними движется. Там кто-то перебегает ничейную полосу на электроскутере, вот теперь еще конница к этому добавляется. Вообще совершенно, совершенно позорная, позорный тупик, в который эта война, бессмысленная, никому не нужная, зашла. Вот у нас есть видео подготовки штурмовиков-кавалеристов. Я бы, конечно, предпочел бы, чтобы русская конница не возрождалась.
Ноу-хау. Вот кавалерия 9-й бригады. Это вы первые, вот они, кто видите.
Да. Это вот они. На лошадях по двойкам тренируем. Есть открытое место, к примеру, на том участке, где мы сейчас будем. На том направлении. Из-за этого будем на лошадях заходить, группы заводить, ПК, боеприпас, все.
Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, донатьте нам чего-нибудь, если у вас есть такая возможность, и до встречи в следующую субботу.